повесть «Пикник на обочине» открывает десятилетие тощих коров. Когда с 71 по 80 год Стругацким не удалось издать ни одной новой книги. «Пикник на обочине» весьма далек от идеологических баталий. В нем нет политической публицистики. В то же время повесть эта – настоящий вердикт. И вердикт обвинительный. Только адресуется он не стране советов, а всему миру.
Удручающая картина нарисована в декорациях маленького города Хармонт, расположенного где-то в Канаде или Австралии. Люди ведут скучную жизнь и очень мало думают о будущем. Просто пытаются выжить. Наука занимается частностями и служит власти. А власти заняты опасными экспериментами с новым оружием в зоне посещения. Человечество зашло в страшный тупик. Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни. Не одну судьбу и не две судьбы. Каждый винтик этого подлого здешнего смрадного мира надо было менять. А в этом странном месте, в зоне, оставшейся после пришельцев, нужно быть готовым к любым неожиданностям, и к всеобщей гибели, и к всеобщему счастью. И загадочный золотой шар, висящий на загаженной пустоши, может исполнять твои желания, но только сокровенные, самому тебе не всегда понятные». Он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. «Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой всемогущий, всесильный, все понимающий, разберись, загляни в мою душу. Я знаю, там есть все, что тебе надо, должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. Вытяни из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого. Будь оно все проклято. Ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный».
При попытке опубликовать «Пикник на обочине» в виде книги авторам дипломатично отказали, мол, нет бумаги, да и договорный портфель полон. Стругацкие настаивали, им снова отказывали. Редактор требовал то убрать из пикника оживших покойников, то изменить лексику героев, то смягчить мрачность и безысходность темы. Эта печальная эпопея длилась 8 лет.
«Мы ведь искренне полагали тогда, что редакторы наши просто боятся начальств. Нам и в голову не приходило, что дело тут совсем не в идеологии. Они на самом деле так думали, что язык должен быть по возможности бесцветен, гладок, отлакирован и уж ни в коем случае не груб, что фантастика должна быть обязательно фантастична и уж во всяком случае не должна соприкасаться с грубой, зримой и жестокой реальностью, что читателя вообще надо оберегать от реальности. Пусть он живет мечтами, грезами и красивыми бесплотными идеями».
Имя братьев Стругацких обрастало все большим количеством пугающих мифов, легенд и апокрифов. Журналы еще брали новые вещи братьев Стругацких, но прокормить на это семьи становилось все труднее.
«Аркадий Натанович вернулся редактором в Детгиз, а я вообще избрал часть благую. Продал свою очень недурную коллекцию марок, которую собирал с 1948 года», сообщает Стругацкий-младший.
Чтобы не сидеть сложа руки, Стругацкие берутся за киносценарии. Сколько их было написано в те годы, удачных и неудачных?
Не так уж много времени все это занимало, и совсем немного души, вспоминал Борис Натанович. Думаю, что о каких-то потерях здесь говорить не стоит. Когда приходило время и решительно нас требовал к священной жертве Аполлон, мы посылали к чертям все сценарии на свете и брались за настоящее дело.
В серии «Библиотека всемирной литературы» вышел том рассказов и повестей Акутагавы в переводе Аркадия Стругацкого и с его предисловием. В марте 1973 года Стругацкий-младший возглавил литературный семинар, действующий в Петербурге по сей день.
«Мне нравилось тогда возиться с молодыми, — писал Борис Натанович, — и казалось, что от этой затеи может быть какой-то прок. Конечно, я и тогда понимал, вслед за Остапом Бендером, что если блондин в четвертом ряду играет хорошо, а брюнет во втором хуже, то этого факта не отменит никакая дебютная идея. Но мне казалось тогда, да и сегодня кажется, что брюнета можно таки научить отличать плохое от хорошего, хотя писать хорошо научить его решительно нельзя. Этим мы все и занимались. Не знаю, было ли это полезно, но интересно было многим».
В апреле 1973 года, съехавшись в Ленинграде, Стругацкие набрасывают сюжет новой повести «За миллиард лет до конца света». В одном из первых вариантов – «За миллиард лет до страшного суда».
В невыразимо жаркий день в неприбранной квартире звездного астронома Дмитрия Алексеевича Малянова происходит чудо. Чудо настоящего научного открытия. Но каким-то неведомым тайным силам оно явно не по нраву. Странные телефонные звонки, непонятно зачем потянувшиеся в квартиру люди делают все, чтобы отвлечь героя от его научных прозрений. Так может действительно послать к черту все эти великие открытия? «Это была легкая, счастливая повесть», — вспоминал Борис Натанович. «Никаких кризисов, никаких сюжетных затруднений. В первый же день написали, еще пустые, яловые еще. Написали просто так, для разгона. Фауст, 20 век, ад и рай пытаются прекратить развитие науки».
В журнале «Аврора», куда Стругацкие подали первую заявку, повесть не прошла. Предложение редактора перенести действие за рубеж, в какую-нибудь капиталистическую страну, авторов не вдохновило. В конце концов, повесть обрела пристань в журнале «Знание – сила». В 1975 году повестью «Пикник на обочине» заинтересовался Андрей Тарковский. В январе 1976-го в Комарова братьями написан первый вариант сценария. В марте фильм под рабочим названием «Машина желаний» утвержден. Эта работа потребовала от Стругацких много сил, нервов и времени. Тарковский очень долго не мог найти соответствие между текстом повести и своими смутными желаниями. Стругацкие создали множество вариантов сценария. Некоторые из них сохранились. По этим вариантам видно, как постепенно уходили из фильма элементы фантастики. Впрочем, Аркадий Натанович не поддерживал слухов о нажиме со стороны режиссера.
«Что значит нажим? Сценарист – раб режиссера. По нашему глубокому убеждению, фильм делает режиссер, а не сценарист. Режиссеру нужны сцены, узлы, реплики. Мы это пишем. Он говорит: мне это не нравится, мы переделываем. Сначала Тарковского очень увлекала фантастическая сторона, и мы изощрялись в различных выдумках. У нас был даже вариант, где фигурирует замкнутое пространство-время. В конечном итоге пятый или шестой вариант Тарковскому, нет, не то чтобы понравился. Видимо, он просто отчаялся и начал снимать. И вот он снял две трети пленки, отпущенные на фильм. Снял этот самый пятый или шестой вариант. И тут подошла очередь на проявочную машину. У нас в Советском Союзе, оказывается, единственная такая машина для пленки кодек на Мосфильме. Зарядили туда наш фильм. Зарядили половину Сибириады, и весь фильм Латяну Табор уходит в небо. Ну и все испортили. Все погибло. Ни денег, ни пленки больше не давали.
Это потом скандал с испорченной пленкой Стругацкие пересказывали с оттенком веселья. А тогда это была настоящая трагедия. После смерти Тарковского Аркадий Натанович рассказывал.
Как писатель я отлично понимал его состояние. Это ведь все равно, что утрата писателем единственной рукописи его нового произведения. Да так, что и черновиков не осталось. Это были поистине тяжелые дни. Андрей ходил мрачный, как туча. Съемочная группа оцепенела от ужаса. Нечего и говорить, я тоже был в отчаянии. Поскольку самонадеянно приписывал беду всегдашней невезучести братьев Стругацких. В один из тех дней я прямо сказал Андрею об этом. Он яростно и нетерпеливо от меня отмахнулся. И вдруг... С Андреем Тарковским многое получалось вдруг. Недели через полторы этого тягостного состояния Андрей явился мне просветленным. Он шел как по облаку. Он сиял. Я даже испугался, когда увидел его. А он вошел в комнату, приклеился к стене ногами, спиной и затылком. Это только он умел. Вперил взор в потолок и осведомился вкрадчивым голосом. «Скажи, Аркадий, а тебе не надоело переписывать свой пикник в десятый раз?» «Вообще-то надоело», — осторожно не соврал я. «Ага», — сказал он и благосклонно покивал. «Ну а что ты скажешь, если мы сделаем «Сталкер» не односерийным, а двухсерийным?» Я не сразу сообразил, в чем дело, а дело было яснее ясного. Под вторую серию дадут и сроки, и деньги, и пленку. Можно было выкрутиться. «А разрешат?» Чуть ли не шепотом спросил я. Андрей только глянул на меня и отвернулся. Позже я узнал, еще несколько дней назад послал он в инстанции запрос. И там, поеживаясь и скрипя зубами, дали согласие. «Значит так», — произнес он деловито, — «поезжай в Ленинград к своему Борису, и чтобы через 10 дней у меня был новый сценарий. На две серии. Антураж не расписывайте. Только диалоги и краткие репризы. И самое главное, «Сталкер» должен быть совершенно другим». «Каким же?» — опешил я. «Откуда мне знать? Ну, чтобы этого вашего бандита в сценарии и духу не было». Я вздохнул, помнится. Не знаю, как он работал с другими своими сценаристами, а у нас сложилось так. Приношу новый эпизод. Вчера только его обговаривали. Не годится. Переделай. Да ты скажи, что переделать? Что убавить, что прибавить? Не знаю, ты сценарист, а не я. Вот так мы и работали над сценарием. Давно уже принятым и утвержденным во всех инстанциях. Однажды по какому-то наитию я спросил... «Слушай, Андрюша, а зачем тебе в фильме фантастика? Может, выбросить ее к черту?» Он ухмыльнулся. Ну, чистый кот, слопавший хозяйского попугая. «Вот, это ты сам предлагаешь, не я. Я этого давно хочу. Только боялся вам предложить. Как бы не обиделись». Короче говоря, на следующее утро... Я вылетел в Ленинград. Мы с Борисом написали не фантастический сценарий, а сценарий-притчу. В зону за исполнением заветных своих желаний идут модный писатель и значительный ученый. А ведет их своего рода апостол нового вероучения, идеолог. Я вернулся ровно через 10 дней. Андрей встретил меня на аэродроме. Мы обнялись. Он спросил, привез? Я кивнул, стараясь не трястись. Дома он взял у меня рукопись, молча удалился в другую комнату и плотно закрыл за собой дверь. Прошло какое-то время. Наверное, около часа. Дверь отворилась, вышел Андрей. Лицо его ничего не выражало, Только усы топорщились, как всегда, когда он был погружен в свои мысли. Он рассеянно огляделся, подошел к столу, подцепил вилкой кусочек какой-то снеди, сунул в рот и пожевал. Затем сказал, глядя поверх моей головы: «Первый раз в жизни у меня есть мой сценарий».
Смыслы, вложенные в фильм «Сталкер» Тарковским, резко отличаются от того, что жило и живет в повести «Пикник на обочине». От начального текста в нем сохранилось только одно – пугающие ландшафты зоны. Развалины, ржавь, болото, ломаная техника. Иными словами, уродующий отпечаток цивилизации, неразумно запакостивший мир. Да, мир загажен человеком. Но в «Пикнике» из этого отчаянного положения нет выхода, только смутная надежда. А у Тарковского выход есть. Через веру. И фильм у него получился не фантастическим, а мистическим. «Сталкер юродивый», придуманный братьями Стругацкими, поднят Тарковским на невиданную нравственную высоту. Он становится настоящим духовным учителем. И когда годы спустя Стругацкие напишут «Отягощенные злом», их жутковатый демиург будет чем-то неуловимо напоминать Александра Кайдановского, блистательно исполнившего в «Сталкере» главную роль. Конец 70-х оказался для Стругацких нелегким временем.
«У меня дела так», – писал в то время Борис Натанович. «Фильм снимается, но медленно и трудно. В издательствах тишина, пыль. Редактора пьют чай и делают бутерброды с сардинками. Замасленными руками осторожно и с отвращением перебрасывают листки никому не нужных рукописей. Пикник не появится никогда. Будь они трижды неладны».
30 мая 1979 года состоялся просмотр «Сталкера» на Мосфильме. Одни уходили с сеанса разочарованные, другие безмерно восхищались. Весь август Аркадий Натанович провел в больнице со своей мерцательной аритмией, хотя на премьере фильма «Отель у погибшего альпиниста» он все же побывал. В сентябре Стругацкие похоронили мать, самого близкого для них человека. Безденежье, неопределенность. Опять поползли слухи о том, что Стругацкие уезжают.
«Этого многие не понимают сегодня, и многие не понимали в те времена», — писал Стругацкий-младший. «Мы никогда не стремились за кордон. Поездить, места посмотреть, да, но жить там, уехать навсегда, бросить здесь все, друзей, родных, читателей, черт возьми, по сути, работу. Нет, ребята, ни за что. Мы уж как-нибудь переможемся под Сусловыми, Романовыми и майорами Рябчуками. В конце концов, к ним можно ведь и привыкнуть, как привыкают к хронической болезни. Что же касается возможности видеть и понимать тот мир, это, конечно, потеря, но не такая уж и существенная. Наш мир здесь, во всем своем неописуемом многообразии, затхлый, суконно-скучный, удивительный, невероятно сложный и совершенно неисчерпаемый в своих радостях. Здесь, Родос, здесь прыгай». Мы понимали этот древний анекдот по-своему и повторяли его друг другу даже с некоторой гордостью, хотя и не без горечи, разумеется.
В октябре 80-го сборник Стругацких с повестью «Пикник на обочине» все-таки вышел. Многолетняя борьба с системой была выиграна, но чувство реванша омрачала какая-то печальная нота. Об этом хорошо скажет Стругацкий-младший в своих комментариях к пройденному.
«В начале 80-х мы с А.Н. самым серьезным образом думали собрать, упорядочить и распространить хотя бы в самиздате историю одной публикации. Коллекцию подлинных документов, писем, рецензий, жалоб, заявлений, авторских воплей и стонов в письменном виде, касающихся истории прохождения в печати сборника неназначенные встречи с пикником на обочине. Мы предвкушали, как назовем некогда ненавистные нам имена, вдоволь поиздеваемся над трусами, дураками, доносчиками и подлецами, поразим воображение читателя нелепостью, идиотизмом и злобностью мира, из которого мы все родом, и будем при этом нарочито объективны и беспощадны. И вот теперь я сижу, гляжу на эти собранные папки и понимаю, что я безнадежно опоздал и никому не нужен. Ни с иронией своей, ни с великодушием, ни с перегоревшей своей ненавистью. Канули в прошлое некогда могущественные организации, владевшие почти неограниченным правом разрешать и вязать, и занудно объяснять нынешнему читателю, кто есть кто. А ведь это были тигры и даже слоны советской идеологической фауны, вершители судеб.
В январе 1981 года был написан новый сценарий для Андрея Тарковского «Ведьма», но фильм не пошел. С Борисом Натановичем встречался Александр Сокуров, почему бы не создать киноверсию повести «За миллиард лет до конца света». В апреле 81 года несколько дней Аркадий Натанович провел в Свердловске на первом конвенте, созданном усилиями сотрудников журнала «Уральский следопыт». Первая советская премия по фантастике «Аэлита» была вручена там братьям Стругацким.